Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы говорим о первой заповеди Божьей. Когда-то мы сказали, прочитав слова из книги Второзакония, что первая заповедь Божья, первая заповедь о почитании Бога, она в книге Второзакония, в 6 главе, звучит так же, как мы привыкли слышать звучание этой заповеди в евангельском тексте, что не просто «чти Бога», а «люби Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем своим, всем помышлением своей, всей крепостью своей». И вот завершая определенный круг разговора о первой заповеди Божьей, мы, разумеется, не можем не посвятить несколько слов и о том, чтобы сказать о любви к Богу, как важнейшей добродетели христианства, как некому качественному измерению христианской жизни, как о том говорит Иоанн Богослов, как о состоянии духа, как о неком онтологическом бытии, говоря языком уж очень серьезным, то есть когда человек именно пребывает в любви, это некое основание его собственного существования, и у человека есть две формы существования – любовь к Богу и нелюбовь к Богу. Любовь к Богу есть жизнь, и человек действительно живет, потому что любит Бога. И человек может не любить Бога, и тогда он не живет, его бытие становится бытием в смерти. Но это уж совсем, если, так скажем, заглянуть в комнату с надписью «философия». Так вот, несколько слов необходимо сказать и о любви к Богу. Любовь к Богу и вообще любовь начинается с того, что мы дорожим человеком, ценим его внимание, его расположение, благоговейно храним наши отношения, о чем мы говорили в прошлый раз. А что значит «ценим»? Это значит, что этот человек представляет для нас ценность, если мы говорим о человеке. Это значит, что Бог представляет для нас ценность. Мы осознали ценность, значимость для себя Бога. А во-вторых, разумеется, когда мы говорим «ценим», употребляем это слово, мы этим самым говорим о том, что мы бережем эти отношения, сознавая, что их значительность, их значимость, она поддерживается волей другого существа. Мы тоже об этом вкратце говорили. То есть ценить что-либо – это значит сознавать хрупкость того, что мы ценим. Сегодня это есть, завтра может не быть. И в этом отношении много ценных вещей, именно потому что много вещей хрупких. Иногда человек отдает себе отчет в том, что данное явление, данное отношение, данный предмет или данный человек хрупкий и дорожит, ценит это. Ценит каждое мгновение общения с ним или обладание этой вещью, или пребывание в этом состоянии. Когда человек думает, что эта вещь, явление, человек или отношение, в принципе, будет сколь угодно долго, и вчера, и позавчера, и через 100 лет все будет так же, так чего тут ценить-то? Ничего ценного в этом нет. То есть само слово «ценность» в человеческом, ну, по крайней мере, в русском языке, вот имеет таким образом два аспекта. С одной стороны, мы ценим то, что нам действительно важно и значимо, и ценим то, что редко, то, что хрупко, то, что кратковременно. И в отношениях именно с другим человеком, с другим существом, с Богом, ценить эти отношения, это значит внутренне сознавать, что эти отношения, это зависит не только от меня, они зависят и от другого, как он захочет. Ведь любовь потому и хрупкая вещь, что как бы один человек не старался сохранить и развить это чувство, отсутствие усилий со стороны другого обесценит, обессмыслит все усилия первого, потому что любовь двух существ, любовь двух личностей сохраняется именно усилиями двух, и ничего тут не сделаешь. Такова природа любви. И любовь к Богу, кроме всего прочего, является неким совершенным образцом, полнотой всякой любви, всей любовью, которая пребывает во Вселенной, всей любовью, которую может вкусить хотя бы когда-нибудь в перспективе человек, всей любовью, из которой черпают свои силы, вдохновение, радость и все прочие любовью. То есть любовь к Богу – это именно полнота, которая как некий океан, как некая вот всеобъемлющая купель для всякой любви в этом мире, в этой вселенной. Все, что в этом мире, в этой вселенной связано хоть какими-то нитями любви, хоть чем-то, хотя бы отдаленно, хотя бы каким-нибудь микроскопическим краешком, походящим на любовь, все берет источник из этой любви Бога и любви к Богу, из того, чем наполняет бытие Бог. А это значит, что если мы не умеем любить ближнего, то не можем любить и Бога. Это значит, что любовь человеческая, еще раз повторю, какая бы она ни была, хоть какая-нибудь, если она действительно любовь, и насколько она любовь, настолько она способна учить человека любви к Богу. И любовь к Богу является источником неистощимой любви к ближнему, именно источником ее неистощимости. Ведь как бы ни любили два человека друг друга, как бы они ни дорожили друг другом и не ценили друг друга, существа человеческие не вечны, не бессмертны, не бесконечны и не всесильны. И этих чувств, которые они испытывают, никогда не хватит на всегда, на любое состояние, на бесконечность. Это всегда исходит источником своим, считает и восходит именно божественной благодати. И не случайно, вот поэтому, учитывая все это, в Священном Писании очень много, так скажем, параллелизмов, которые объясняют любовь к Богу на примере любви человеческой, как Бог сам так делает, скажем, в книге пророка Иезекииля, в 16 или в 23 главе, он показывает на известном и понятном всем примере любви богатого господина к бедной, ничтожной, жалкой девочке, которую он воспитал, накормил, одел красиво, обогатил и окружил своей любовью, она стала ему изменять. И в то же время, особенно в Священном Писании Нового Завета, мы видим, что человек, познавший любовь к Богу, может понять и знающий, как любит его Бог, может понять, что требуется от него в отношении любви к человеку. Или вот, например, такой образ из книги пророка Исаии: «Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои, как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». И таких образов очень много, особенно в книге «Песнь песней». И не случайно именно Бог является некой мерой любви. И не случайно в Ветхом Завете Бог, пытаясь показать свои отношения человеку и пытаясь показать, какие отношения Он ждет от человека, Он описывает именно высшие проявления любви как раз в образах и в символике брачных отношений. Почему именно так? Потому что Он хочет показать, что в любви к Нему необходимо иметь верность, во-первых, как даже не супружеские, как отношения невесты и жениха предполагают для продолжения этих отношений, для углубления, сохранения и пребывания в радости в этих отношениях необходимо сохранять верность, так необходимо это и в отношении к Богу. То есть человек не должен искать иной помощи, не должен искать иных богов. Это мы, да и не только мы, вот сейчас современные люди, но люди на протяжении всей своей истории с легкостью могли считать, и мы видим это в языческой традиции, хоть Древней Греции, хоть Древнего Рима, склонны были считать всех богов одинаковые, и им, в принципе, было без разницы, у какого бога просить помощи, лишь бы это помогало. И поскольку человек именно так расположен к отношениям с Богом или с богами, постоянно Господь в Ветхом Завете и с различных сторон рассматривает это явление притчами и образами, указывает, что это невозможно, что по природе, по, так скажем, очевидной склонности человека, очевидной в том смысле, что всеми тогда это признавалось, у человека может быть только одна возлюбленная, у возлюбленной может быть только один жених. И если этих возлюбленных несколько, или если этих женихов несколько, то это говорит всего лишь о нецелостности человеческого сердца, о том, что он не верен ни одной из своих невест или ни одному из своих возлюбленных, то на самом деле он ищет выгоды, а не ищет полноты радости, полноты общения, полноты жизни. Ведь то, что нами сейчас забыто, древними, причем не только, скажем, внутри иудейского народа, но и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в древних восточных государствах, это считалось очевидным. Они не распространяли отношения между мужчиной и женщиной на отношения с Богом, и поэтому Бог позволяет это сделать, рисует им такие образы, но для всех людей очевидно, даже в то время пребывающих, что если человек любит многих женщин и всем говорит, что она единственная, она возлюбленная, это лишает его полноты жизни, лишает его целостности. На самом деле он ни с кем не сможет достичь полноты. Он пытается украсть удовольствие, и чем больше он пытается разнообразить, сделать свое переживание удовольствия более полным и насыщенным, тем более бедные крохи он получает. Чем больше человек сосредоточен на единственной или на единственном, тем полнее его радость, тем полнее его жизнь, тем богаче он становится, потому что достичь полноты единства человек может только с единственной женщиной, а она только с единственным мужчиной. И вот этот момент единственности Бога общения, о том, что Бог по природе один и может быть только один, потому что и любовь может быть только к одному человеку, и сочетание для того, чтобы достичь совершенной полноты и целостности, возможно, только с единственным, все эти образы показывают, что Богу для того, чтобы достичь эту самую полноту жизни и бытия, ради которой мы стремимся к Богу, потому что Он есть полнота жизни и бытия, ради этого необходимо хранить Ему верность, и всякий неверный Богу человек, неважно, в чем проявляется его верность, но он не отдается своей любви всецело и до конца, в «Всякий неверный обедняет себя, лишается радости, делается неспособным создать полное единение, полные настоящие, всецело восполняющие друг друга отношения». Это первое, что требуется в любви к Богу – верность. Второе – это воздержание от дел, противных Богу. То есть человек не должен делать то, что Бог не хочет, чтобы мы делали. Это условие сохранения той же самой уникальности, полноты брачного союза, полноты единения. Ведь двое только тогда обретают по-настоящему полноту и целостность, когда их воля становится одной волей, когда воля одного и воля другого не совпадает, возникает некая напряженность, которая может превратиться в конфликт, который и разрушает эту целостность. Ведь это же в отношениях даже в браке любому очевидно. Даже в современной ситуации он очевиден. Весь вопрос только в том, что люди настаивают на том, чью волю кто должен исполнять. Но все понимают, когда в браке действует не единая воля двух, а когда каждый тащит одеяло жизни на себя, когда каждый хочет, чтобы было по его, то никакого брака не получается. Получается борьба воль, а вовсе не брак. Целостность, она и достигается тем, что действует единая воля. И если мы не понимаем, скажем, у нас уже испорченное восприятие, мы способны понять это в отношении брака, то легко поймем это в отношении организма. В организме очень много разных элементов, разных клеточек, и каждая двигается по какому-то собственному траектории движения в нее заложенному, делает назначенное дело, но при этом они исполняют единую волю человеческого организма, и не может рука сказать «у меня своя воля», а нога сказать «у меня своя воля». Потому что тогда весь организм просто рассыпется и разойдется каждый по своей воле. Целостность, любая целостность, человеческая общность, брак, дружба, организм, любое живое, но соединенное из множества элементов, некая общность, существо, оно предполагает свое существование только тогда, когда там действует единая воля. И в отношениях с Богом, если мы действительно хотим быть с Ним в согласии, то это согласие возможно только в одном случае, если мы принимаем Его волю. Это же естественно, и не надо никаких иметь серьезных, глубоких познаний, даже большого житейского опыта, чтобы это понять. И поэтому, читая весь корпус текста Священного Писания, хоть Ветхого, хоть Нового Завета, мы понимаем, что именно поэтому Бог постоянно на этом и настаивает, что это естественно, и человек может не принять этой естественности только в силу иного взгляда на свои отношения, в сущности, когда он хочет сказать, что должна быть его воля, а не Божья, что Бог должен ему подчиняться и исполнять его волю. В сущности же это и есть состояние, когда человек провозглашает Богом самого себя, и другой Бог ему не нужен. И вот эта гордыня человеческая, совершенно необъективная, абсолютно нелепая и несуразная, когда человек в сущности хочет быть Богом и хочет, чтобы в этом мире, в этой вселенной существовала только одна единственная воля, это его собственная, и больше никакую волю он принять не может. Это его святое желание, условно говоря, в том смысле, что, ну, или скажем так, это его священное желание, настолько священное, что Бог его учитывает и оставляет человека на его волю. Хорошо, живи так, как ты хочешь жить. Но такой человек не способен войти ни в одну целостность, ни в одну общность. Он обречен на одиночество, он обречен жить вне даров Божьих, потому что он же их отвергает, они ему не нужны. Он хочет строить жизнь из самого себя, он хочет жить только по своей воле, но он не Бог. И он или вынужден смириться с тем, что Бог есть, и все-таки Бог есть Бог, и его волю нужно принять и с ней согласиться, либо остаться жить по своей воле, но смириться с тем, что ты не Бог, и сделать ты ничего не можешь, и тебя окружает пустота, но зато у тебя осталась твоя собственная воля, ты сам себе хозяин в этой безблагодатной пустыне, и можешь делать все, что хочешь. И для нас-то важнее элемент принятия воли Божьей. То есть, если человек действительно любит Бога и хочет прожить с Ним не только эту жизнь, но прожить с Ним вечность, то естественным образом он должен делать то, что Богу угодно, и не делать того, что Богу не угодно. Это нормальный порядок вещей, и поэтому естественным образом каждый может прийти к тому, что человек, желающий жить вечно с Богом в Божьем Царстве, должен воздерживаться от дел, противных Богу, то есть воздерживаться от зла и делать добро, исполняя заповеди Божьи. И в сущности, наверное, можно было бы сказать, на этом и закончить важнейшие атрибуты нашей любви к Богу. Но мы, пометуя книгу Второзакония, 4 главу, упомянем еще и благодарную память. То есть человек в этой жизни, пока не наступил ни вечерний день Христова Царства, он не может видеть Бога непрестанно. Он не может, хотя бы очень и хотел, видеть Бога всегда, хотя любящему человеку свойственно желать неотрывно наблюдать, смотреть на возлюбленного. Но это невозможно, пока не наступил тот последний день мира, когда радости возлюбивших Бога никто у них не отымет, и они никогда уже не будут нуждаться в каких-то подпорках для своего чувства, для своего горения духа, всегда будут видеть единственного, неповторимого, всесовершенного, возлюбленного своего, и этот свет их любви и радости богообщения не погаснет во веки веков. Но здесь-то, пока мы живем, нам необходимо помнить о нем, не забывать его. Подобно тому, как невеста, ожидающего из похода или из какого-то долгого путешествия своего жениха, для того, чтобы чувство не потерялось в ней, чтобы горение сердца не угасло, она должна помнить о нем, она должна вспоминать его слова, вспоминать его, скажем, поступки, подарки, помнить, что он ей говорил, что он наказывал, как общался с ней, вот обо всем этом, о всех явлениях любви со стороны возлюбленного, мы должны помнить до тех пор, пока не наступил день нашей встречи. Только так мы можем сохранить любовь. Если мы перестали вспоминать о возлюбленном, если мы перестали его ждать, смотреть на его изображение, вспоминать слова с радостью и трепетом, перечитывать его письмо, которое он однажды нам прислал, и радоваться тому, как он о нас думает там, с какой нежностью к нам пишет, какие чувства его тревожат в отношении нам, и жить вот этой благодарной памятью, если мы это перестанем делать, то мы забудем о нем, и придут другие, которые нас не любят, которые хотят нас использовать, которые хотят всего лишь сокрушить нас и сломать нашу чистоту, достоинство и совершенство, сделав нас непригодными для возлюбленного, чтобы огорчить в первую очередь его, когда он придет и увидит, что любимая его не дождалась. Вот эту благодарную память человек должен хранить. И это третье условие, необходимое для того, чтобы достичь вожделенной полноты богообщения, чтобы истижать и сохранить любовь к Богу. Все это вполне конкретные вещи, вполне понятные и сознаваемые всяким движением человеческой души, и всегда это именно поступки, некое действие, молитва ли, чтение Священного Писания, отказ от злых дел, от соблазнов, от притязаний других на мою волю, на мое сердце, на мой ум, борьба со страстями, то есть делание добрых дел, милосердие и прочее. Все это вполне конкретные вещи, которые имеют вполне конкретное деятельностное содержание, и именно поэтому они легко понятны и исполнимы. Это не просто чувство, что вот мы любим Бога, нам так кажется, и больше ничего не делаем. На самом деле есть очень много дел, которые мы обязаны делать, иначе никакой любви в нас просто к Богу и нет. Ну, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.